Валентин и Юлия Гнатюк. Святослав, Болгария. Издательство АСТ, Москва. Роман представляет собой подробное жизнеописание известного киевского князя Святослава Игоревича, широкую панораму событий в Киевской Руси X века, накануне крещения ее Владимиром, а также взаимоотношения с Византией, Хазарией, Болгарией, другими странами и народами раннего Средневековья. В основу положены многие исторические данные, переосмысленные и воспроизведенные авторами с такой бережностью и глубиной, что дает все основания назвать данное произведение романом-реконструкцией. Книга читается на одном дыхании. Правление княгини Ольги, подробности ведического обучения, любви и ратного возмужания Святослава, романтические эпизоды и захватывающие батальные сцены доставят читателям истинное удовольствие. Совершите неповторимое волшебное путешествие в глубины генетической памяти русского народа. Вашему вниманию предлагаются три книги, охватывающие события 953-971 годов. «Юность и возмужание Святослава», «Разгром хазарского каганата», «Война в Болгарии». Итак, третья книга «Святослав, Болгария». Предисловие. После того, как я прочитал этот роман, первая мысль, которая пришла на ум. Надо бы в центре России, в Москве или в Питере, поставить достойный памятник этому верному служителю нашего рода. Память о Святославе сознательно уничтожалась на протяжении столетий. Дошло до того, что на известнейшем памятнике тысячелетию России нет ни Святослава, ни Олега Вещего. Хорошо, хоть Рюрик есть, а ведь это родной дед Святослава из рода Гостомысла. Зачем уничтожалась ранняя история Руси, мы все прекрасно понимаем. Рюрик, Олег, Игорь, Святослав – все они очень неудобные и не вписывающиеся в западную историю, в которой Руси и позже России отводилось место зависимой, неспособной на самостоятельное развитие варварской страны. Конечно, эта книга может вызвать скандал в научной, а точнее говоря, в псевдонаучной среде. Ведь почти все древние летописи, дошедшие до наших дней – это списки, сделанные нашими хроникерами, в которых реальная история переврана в угоду византийскому христианству. Валентин и Юлия Гнатюк создали в своей книге очень честный и правильный образ Святослава, как настоящего патриота и мудрого правителя, объединившего славян. Я очень советую всем прочитать эту замечательную трилогию и, наконец, понять, какой бедой для Руси в свое время оказался хазарский каганат, которым фактически уже тогда правили иудеи. Бесстрашная, независимая, сильная Русь вызывала зависть и бессильную злобу у правителей наших соседей, уже прогнувшихся под торгашей. Многие славянские народы обязаны Святославу жизнью и свободой. Именно Олег, Игорь и Святослав заставили Византию уважать Русь. А ведь Византия того времени – это, говоря современным языком, сверхдержава, оплот цивилизации и демократии. История развивается по спирали. На очередном витке события повторяются – меняются декорации, но суть остается та же. Нужно ли говорить о том, как важно нам сегодня иметь правильную, неотформатированную память о своих великих предках? Юлия и Валентин Гнатюк написали несколько интереснейших книг об истории Руси. Роман-трилогия «Святослав» – прекрасное продолжение этой большой работы. Благодаря тщательному подходу к историческим фактам, образному мышлению и уважению к нашему глубокому прошлому, писателям удалось буквально проникнуть в эпоху Древней Руси и пройти по следам легендарного князя. Я считаю, что это лучший исторический роман о князе Святославе. Описание природы, живые картины быта, ратного обучения и праздников дают ощущение полного присутствия в тот исторический период и сопричастности происходящему. И эта магия не отпускает до самого конца книги. Трилогия «Святослав Возмужание», «Святослав Хазария», «Святослав Болгария» – прекрасный подарок читателю, любящему нашу историю, в которой сокрыты многие ключи и нынешнего, и грядущего. Уверен, после прочтения вам захочется вернуться к более раннему периоду нашей истории и узнать о том, как начиналась Великая Русь при князе Рюрике. Свою версию о Рюрике и его братьях мы изложили совместно с авторами в книге «Рюрик. Полет сокола». Будут и другие книги о том времени. Сейчас работаем над книгой об Олеге Вещем. Необходимо восстановить память. У кого нет прошлого, нет и будущего. Михаил Задорнов. От авторов. Дорогой читатель! Перед тобой открываются страницы романа-трилогии «Святослав Возмужание», «Святослав Хазария», «Святослав Болгария» о прославленном многими победами князе средневековой Руси Святославе Игоревиче. Получилось так, что данная трилогия была написана раньше, чем романы о его отце Игоре, деде Рароге Рюрике и Олеге Вещем. Именно этот энергетически концентрированный образ Святослава Хороброго призвал извлечь из глубин исторической памяти его великих предков. Прежде чем писать данную книгу, мы прошли стопами Святослава по гостеприимной и прекрасной болгарской земле. Посетили заветные места, побеседовали с хранителями памяти, историками и учеными. Следует сказать, что Болгария помнит Святослава, и мы получили некоторые важные сведения о его пребывании в Великой Преславе. На основании реального святилища бога Загрея произведена реконструкция священного обряда. Конечно, мы опирались на труды древних и современных летописцев – Геродота, Страбона, Плиния Старшего – свидетельства императора Константина VII Багрянородного и византийского хрониста Льва Диакона, хроники Иоанна Скилицы, записи арабского путешественника Ибн Хаукаля и арабского историка Яхьи Антиохийского, на повести временных лет, сохранившую тексты византийско-русских договоров, труды Бориса Александровича Рыбакова, замечательную работу Андрея Сахарова «Дипломатия Святослава». В романе приведены подлинные исторические свидетельства, письма послания князя Святослава и императора Иоанна Цимисхе друг другу накануне Болгарской войны 970 года. Надпись митрополита Мелитинского Иоанна на гробнице Никифора Факи. Надпись на Добруджанском камне – предположительно оставленная князем Игорем в Болгарии в 943 году, которая считается памятником древнейшей кириллической русской письменности. Традиция использовать древние летописи, порой изменяя их и дополняя новыми сведениями, известна с незапамятных времен. Тот же Лев Диакон пользовался историческими трудами прошлого, испытав влияние, например, Агафия Миринейского, но, подобно другим византийским авторам, переосмысливая античность в духе христианства и привнося в нее цитаты из Ветхого и Нового Заветов. Поэтому сцена встречи князя Святослава и императора Цимисхия, описанная им в привычных византийских традициях возвеличивания императора, на коне, в золотых доспехах, в окружении блистающей свиты, он снисходит к просьбе предводителя варваров, который, отличаясь от прочих только чистотой рубахи, сидит в лодке, к тому же сам гребет веслами. Наша версия встречи иная, основанная на других источниках, а также принципов обеспечения безопасности князя в подобных условиях, учитывая особенности характера такой личности, как Иоанн Цимисхий. Мы прослеживаем короткую, но яркую, как вспышка перуновой молнии, жизнь князя с его отрочества до гибели. Гибели загадочной и неоднозначной, впрочем, как и его предшественников Игоря и Олега Вещева. Неизвестно ни само место трагедии, ни его непосредственные организаторы. Странная зимовка дружины князя в Белобережье, где они страдали от голода и платили по полгривны серебром за конскую голову. Неужели дружина Святослава не могла, подобно Свенельду, уйти в Киев через степи, либо, чего проще, вернуться на свою морскую базу в Керчи? К слову, ни Лев Диакон, ни иные историки не говорят о зимовке Святослава в Белобережье. Эту версию излагает только повесть временных лет. Однако известен иной факт. Смерть некоего предводителя руссов в Бердаа в 944 году, когда русы полгода или целый год были окружены в крепости и страдали от болезней и голода. Именно там, будучи в полной изоляции, они платили по полгривны серебром за конскую голову. Не мудрствуя лукаво, монахи-переписчики перенесли данное событие во времена Святослава. Подобным же образом факты крещения Руси Аскольдом при патриархе Фотии и византийском императоре Василии Македонянине были перенесены во времена князя Владимира спустя 100 лет, даже без изменения имен патриарха и императора, что породило неразрешимую загадку среди современных историков и исследователей. Русские летописи сравнивают Святослава с пардусом, то есть гепардом, самым быстрым сухопутным хищником. Именно таковы были стремительные и чаще всего неотвратимые атаки железного Святославова воинства, спаянного отменной выучкой, слаженностью действий, отвагой и преданностью родной земле. Противники, те же византийцы, именовали Святослава «воскресшим Ахиллом». Наиболее емкая характеристика, на наш взгляд, дана Борисом Александровичем Рыбаковым в его книге «Рождение Руси». Подводя итоги короткому, но блистательному княжению Святослава, мы видим, что он вовсе не был безрассудным авантюристом, бродившим где попало по степям. Его волжско-хазарский поход был жизненно важен для молодого государства Руси, а его действия на Дунае и за Балканами были проявлением дружбы и солидарности с народом Болгарии, которому Святослав помогал отстаивать и свою столицу, и своего царя, и политическую самостоятельность от посягательств Византии. Поражение Святослава было концом суверенной Болгарии, возродившийся только 2 столетия спустя. По отношению к Руси вся стремительная деятельность Святослава не только не была невниманием к ее интересам или неосознанным стремлением охабить, пренебречь ею, но наоборот, все было рассчитано на решение больших государственных задач, требовавших напряжения всех сил. Важнейшая задача, состоявшая в обеспечении безопасности со стороны хазарского каганата, была решена вполне успешно. Вторая задача – создание мирного торгового плацдарма на западном побережье Русского моря в содружестве с Болгарией, выполнена не была, так как здесь Руси противостояли 2 значительные силы – Византия и Печенегия, раскинувшаяся по степям на месяц конного пути. Описываемый нами период невозможно понять и ощутить без объемного видения, без той религиозно-философской основы, которая давала пращурам силы отстаивать свою независимость и торгово-дипломатическими путями. и в военных сражениях с многочисленными противниками. И здесь нам посчастливилось работать с источниками больше духовного плана, многие из которых являются уникальными. Есть такое древнее слово «волжба», когда воедино сливаются знания и ощущения времени, когда вызванные из Нави образы становятся зримыми и возникает непередаваемое чувство сопричастности, от которых пробуждается мысль и дрожит душа. Итак, читатель, тебе выпала редкая удача стать соратником великого князя Святослава, пройти увлекательный курс славянского ведизма, ратного дела, альтернативной истории, получить некоторые сведения о вере и обычаях предков, прикоснуться к тайнам древних мистерий. В добрый путь по тропам своей исторической и генетической памяти. Валентин и Юлия Гнатюк. Часть первая. Земля болгарская. Глава первая. Воевода Боскит. Лето 6474-966 года. Двадцатитысячная конная дружина князя Святослава споро шла на заход солнца. Погода стояла добрая, без дождей. Самое время явиться киевским витязем в Болгарию и настигнуть беглецов. Хазар, яссов да кайсогов с волжскими булгарами, что нашли прибежище у болгарского царя Петра после разгрома хазарского каганата. Все это время, где бы ни сражался князь, а все чуял, будто дыхание в затылок, затаившуюся беду на полуденном заходе, что терпеливо ждала своего часа. Нынче пришла пора покончить с сим тайным кинжалом за спиной. Дружина вышла на берег быстрого Днестра. Здесь, у поросших старыми вербами берегов, князь повелел сделать привал, чтобы поутру переправиться на десную сторону. Изведывательская сотня, разделившись, отправилась вверх и вниз по течению реки. Остальные всадники расседлали коней, стреножили их и под зорким оком дозорных пустили пастись на луг. Затрещали костры, воины принялись жарить на них свои нехитрые припасы да дичину, что добыли по пути или тут же у берега. Уже темнело, когда князю доложили, что прискакал гонец из Киева со срочной вестью. «Давай его сюда, что-то стряслось?» — озабоченно молвил Святослав. «Стряслось, княже!» — с поклоном отвечал усталый гонец. «Вятичи от Киева отложились, посадников твоих изгнали и заявили, что отныне будут сами себе хозяева». «Вот хитрецы!» — возмутился Святослав. «Киев от хазар их освободил, а теперь не нужен стал. Кто же там верховодит?» «Так рекут княжи, что купцы вначале возроптали, мол, чего это мы Киеву подать и будем платить, а после уже и бояре их поддержали», — отвечал посланник. «Ах вы ж, подлые торговцы, все как есть испоганили», — с глубокой досадой молвил Святослав. «Он уже в замыслах строил бои с врагами Руси, затаившимися в Болгарии». «Да вот незадача! Нельзя оставлять безнаказанной смуту вятскую! Теперь придется возвращаться, чтоб вятских купцов да бояр хитроумных образумить!» — сокрушался Святослав. «Жаль! Столько прошли уже, и время удачное!» — поддержал темник Боскит. «Ладно, ночуем, как решили, а утром снимаемся в обратную дорогу. Не вышло в Болгарии погостить. Придется к вятичам на блины нагрянуть», — с горькой усмешкой молвил князь. Однако утром едва собралась дружина после утренней молитвы, как охоронцы привели троих русинов с Карпатских гор. «Вот, переплыли с того берега», — докладывал старший из дозорных. «Рекут, что к тебе, княже, шли, в Киев». «Да не чаяли, что богам будет угодно встретить тебя здесь!» «Что ж за дни нынче, посланец за посланцем, что тебе в полюдье на погосте, а не в походе воинском?» — проворчал князь. «Видите!»